Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня оперная певица Елена Заремба и пианист, композитор, органист, общественный деятель Антонина Кодобнова. И мы, напомню, начали наш разговор с прекрасного информационного повода. 13 июля в 7 часов вечера в Москве в музее императора Николая II, это Токмаков переулок в Москве, состоится благотворительный концерт цикла «Музыка-кино». И в этот раз этот концерт «Музыка-кино» будет посвящен песням Геннадия Гладкова, одного из самых плодовитых кинокомпозиторов, любимых всем народом. Я просто еще раз тем, кто, может быть, не сначала нашу программу слушает, скажу, что прозвучат песни из фильмов и мультфильмов «Бременские музыканты», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Благочестивая Марта», «Сватовство гусара», «Формула любви», «Точка-точка запятая», «Человек с бульвара Капуцинов», «Голубой щенок», «Проснись и пой». Прямо аж мурашки по коже от того разнообразия, которое нас ждет. Ну вот мы заговорили, и в прошлой части программы вы так глубоко и так тонко рассказывали об этой, ну если угодно, духовной составляющей работы и певца-исполнителя, и пианиста, вообще человек, который обращается к исполнению музыки. А как вам кажется, а получается, допустим, человеку неверующему сложнее было бы этим всем заниматься?
Я не знаю, мне трудно сказать о других людях, я знаю о себе, но, насколько я знаю, среди нас очень много людей верующих. Я думаю, что труднее не иметь веры, потому что тогда это не будет полным, искусство не будет полным. И это будет видно и слышно.
Интересно, а вы что думаете, Антонина?
Вы знаете, мне кажется, что я с Еленой абсолютно согласна. Я просто дополню. Я вот сейчас подумала, как у меня отзвучились ваш вопрос, что у меня возникло в душе. Вы знаете, наверное, к этому приходят все по-разному. Я имею в виду исполнители. Искусство – это такая волшебная штука. Она, с одной стороны, будет твои какие-то глубинные душевные струны, с другой стороны, оно тебя все время проверяет на прочность, с третьей стороны, оно воспитывает любой вид искусства, колоссальную волю, а с третьей стороны, оно открывает в твоих каких-то, не знаю, в твоей душе что-то такое, что ты сам про себя не знаешь. Поэтому мне кажется, что так или иначе все люди искусства приходят к вере, даже если изначально... Ну, есть люди разные, да. Вот мне кажется, что без этого вот не происходит какого-то чуда и волшебства в искусстве в любом, чтобы все-таки оно как-то будило души людей и давало какой-то, не знаю, ну, оптимизм, не оптимизм, но что-то такое светлое, что, ну, ради чего ходят на концерты, ради чего ходят на спектакли, ради чего ходят на, там, не знаю, все, везде, где присутствует та тайна творческая, и она индивидуальная у каждого из исполнителей, которую хочется еще раз познать.
А вот вы заговорили сегодня уже об учениках, о студентах, и эту фразу произнесли, что надо глазки внутрь повернуть. Я почему к этому так сейчас обращаюсь? Я помню, один театральный режиссер делился вот в одном интервью своим таким мнением, что современным молодым актерам трудно играть Достоевского, потому что нужна какая-то внутренняя глубина личности, в себе, в какие-то глубины заглянуть, а не каждый на это готов. Ну, и там уже было такое несколько такая возрастная оценка, что вообще вот современное поколение более такое поверхностное, более на массовой культуре воспитанное, им уже просто даже не очень понятно, чего-то нужно делать. Но это вот оставим на совести там, возраста того человека, который так оценивал. Но тема есть. А вот вы по своим студентам, ученикам, вот на это поколение, смотря что видите, там есть готовность, желание эти глазки внутрь поворачивать? Или нужно, ну, если угодно, долго объяснять, почему это нужно делать?
Ну, в разных случаях по-разному. Есть ребята, которые готовы к этому. Есть ребята, которые это прекрасно понимают. Есть те, которые не понимают. Конечно, воспитанные вот на этой сейчас культуре, очень много сомнительного в этой культуре. Но, тем не менее, дело в том, что оперное искусство, оно безумно трудное. Это адский-адский труд. Я все время предупреждаю всех об этом. Поэтому, так или иначе, он заставляет задумываться о том, где искать помощи, где искать сил для того, чтобы вот это все суметь поднять. И поэтому, конечно, все равно, так или иначе, все приходят к высшему, к божественному. Вот, например, вот сколько я наблюдала за своими коллегами, почти у всех стоят иконки на столе, где мы гримируемся. Все перед выходом на сцену всегда молятся, потому что они знают, что если это высшее им не поможет, то им ничто уже не поможет. Это очень трудно, правда, но вот это как раз то, что нас и приобщает к этому, и заставляет нас понимать, что есть высшее, высшее то, без чего мы не можем существовать, и то, что вот нас и может и наказать сразу. Вот у нас, например, нельзя ни о ком говорить плохо. Как только ты сказал плохо, у нас сейчас хватают, закрывают рот, говорят: боже, что я натворил, сейчас мне прилетит оттуда.
А это не форма суеверия такого?
Нет, это не суеверие, мы знаем, что это так, потому что иногда это прилетает прямо вот моментально, и ты понимаешь, что вот оно и прилетело.
Я одно интервью смотрел с вашим коллегой Владимиром Моториным. Он рассказывал, как тоже в свое время готовился к роли в опере «Борис Годунов», к партии. Я сейчас не помню точно, шла ли речь о партии Пимена или о партии Бориса. Но вот он ходил в церковь, будучи тогда еще некрещенным человеком, и вот, чтобы проникнуться, чтобы посмотреть, там, как крестится, как кланяются и так далее. Но это просто я привожу пример, я вовсе не предлагаю этот случай обсуждать конкретно, просто пример того, как артист действительно готовится к роли, как-то связанной с религиозной тематикой, и вот он считает необходимым как-то особенно подготовиться к этому. А вот у вас были какие-то подобные случаи, когда нужно было вот так готовиться к роли, что-то новое узнавать, там, про церковь, про веру, про Бога?
Конечно. Моя любимая опера — это «Хованщина».
Так.
Опера Мусоргского, и моя любимая роль — это Марфа. И как раз именно с этой оперой очень много интересного связано, потому что там такие сложные тексты, которых сейчас в русском языке этих слов уже давно нет. И для того, чтобы как бы расшифровать это, нам приходилось обращаться к монахам, потому что вот, чтобы они нам объяснили, что же обозначают все эти слова. И вообще эта опера, конечно, удивительная. Это опера, вот, которая для меня — это какое-то вот открытие моей души. Это вот когда я с этой оперой познакомилась, я поняла, что это просто вот... Это, я родилась для того, чтобы спеть эту оперу.
А почему именно она, как вам кажется? Вот, это как-то можно объяснить, или это... Такие,
ну,
тонкие
дело в том,
настройки.
Что Мусоргский — это же вообще все, что связано с Мусоргским, это все, что связано с Богом. Потому что это для меня это вообще композитор, у которого нету. Я когда слышу эту музыку, я даже не могу поверить, что эту музыку мог написать человек. Потому что для меня это музыка божественная. И музыка у нас такой глубины, что мне кажется, что она пронизывает весь космос и всю Землю. Его вот такое вот чувство у меня. И вот эта молитва, которая там есть: «Батя, батя, выйди к нам», это я ходила в Большой театр раньше специально, чтобы послушать эту молитву, потому что это невозможно. Это не объяснить словами. Человеческими словами нельзя этого объяснить. Это за гранью понимания.
Вот, Антонина, вы упомянули, что концерт, о котором мы сегодня говорим, музыка, кино, он во многом вдохновлен учениками, молодыми людьми.
Да.
А вот в чем их было вдохновение? Почему вот им захотелось именно к музыке Геннадия Гладкова обратиться? Там...
Ну, вы знаете, я повторюсь еще, изначально-то нас всех заразил Михаил Чурычев, наш замечательный.
Да.
Вот, а мы как-то друг друга тоже там как-то... я бы сказала, это даже не то, что заразили, но как-то музыка очень хорошая, музыка светлая, музыка классная, музыка еще к тому же и профессионально, ну, прямо здорово написанная. И сейчас очень мало такого человеческого материала, вот какого-то доброго, без каких-то там двойных днов, так скажем. И это же очень искреннее какое-то вот... Я не говорю, что это советское искусство, потому что, мне кажется, это не важно. Тут вопрос не как это, в каком-то строе или времени, потому что, в общем... Мне кажется, мотивация вот этих замечательных фильмов, она настолько сама по себе чистая и какая-то без современного налета какой-то такой немножко... Ну, современный кинематограф, он очень разный, вот, но там как-то немножко ценности-то другие. Вот, и ребята искренне так увлечены вот этой чистой какой-то историей, которая связана просто с хорошим настроением, просто с, я не знаю, с прекрасным текстом, просто с каким-то замечательным событием, будь то там «Бременские музыканты», будь то там, я не знаю, «.. Вот, что они так с удовольствием после всех серьезных арий, там, не знаю, целых партий и достаточно серьезной камерной музыки погружаются вот с... В принципе, это же тоже надо сделать профессионально, классно. Ну, то есть это та же самая работа. Это не то, что там здесь мы точим мастерство, а тут мы приходим и с листа поем. Это тоже, это работа такая же абсолютно. Вот. И именно если ее сделать здорово, так же, как ты трудишься каждый день, вот, она будет иметь то воздействие на зрителей. Вот о чем мы говорим сегодня, вот на протяжении, да, всего нашего эфира. И как раз, в общем, божественное в кинофильмах, в музыке из кинофильмов никто не отменял. Это все тоже, если это сделать искренне от души и, в общем, так же глубинно подойти к этому вопросу, вот, то мы создадим что-то еще хорошее, чистое и цельное.
Лина, вот вы сказали так тепло о Хованщине, вообще о музыке Мусоргского, и действительно целое же направление в то время, вот когда творил Мусоргский и другие представители «Могучей кучки», обращение к русским мотивам, к русским сюжетам в опере. Это и «Царская невеста» Римского-Корсакова, и поэтому сказки, оперы на пушкинские сказки, там «Бородин», «Князь Игорь» и так далее. Вот целое направление, как рассказывают нам историки музыки, восставшее против итальянщины, против Чайковского, который вот весь из себя западный композитор, мы будем писать русскую, национальную оперу. Но у вас в вашем необозримом послужном списке партии, которые вы исполняли, много разной музыки, не только русская опера. Это и Вагнер, это и Верди, и все-все-все-все-все. А вот для вас есть какая-то внутренняя эмоциональная разница? Как бы вы для себя вот эту разницу обозначили между вот этой русской традицией, русской оперой и оперой итальянской? Или, в принципе, это вот... Ну, я даже не знаю, как вы эту разницу чувствуете, если она есть?
Ну, для меня разница есть. Я отдаю должное западной музыке, ее красоте, и... но русская музыка мою душу увлекает больше. И даже Чайковский тоже, я не считаю, что он западный композитор, мне кажется, что в нем очень много русского, и душа у него тоже русская. Вот, ну, просто вот когда-то, я помню, я все время ходила, слушала оперу «Борис Годунов», и мои коллеги мне сказали: ну, что ты, Борис Годунов, вот когда ты с Хованщиной познакомишься, вот тогда ты поймешь, что такое настоящая русская музыка. Так оно и произошло. Вот, и я не знаю, мне кажется, что, несмотря на всю красоту музыки того же Верди, это для меня музыка все равно поверхностная. То есть в ней нет вот этой глубины, в ней нет погружения, вот то, что необходимо для нашего русского духа. Вот так я это чувствую.
Антонина, знаете, я вот хотел бы вас, в принципе, о похожей вещи спросить, но обратиться к вашей ипостаси как органиста.
Угу.
Потому что ну, мы как-то все знаем, что вот есть концерты для фортепиано, и пианисты играют, играют такой разнообразный репертуар с оркестрами, сольно. А вот орган, органная музыка кажется какой-то очень особенной, специфической. А вот что человек может для себя открыть именно в органной музыке, чего не откроет больше нигде? В чем ее особенность для вас?
Ну, во-первых, это инструмент, который, ну, до изобретения современного рояля, да, ассоциировался с оркестром и вообще с каким-то... Причем он возник раньше, чем симфонический оркестр появился в нашей жизни. И поэтому, конечно, воздействие, ну, даже там каких-то вибраций, там же я не буду сейчас сыпать профессиональными терминами, но там есть такие звуки внизу или там наверху какие-то, которые невозможно услышать. Они только вот у меня где-то там в животе они начинают отзвучивать, а так ты уже не можешь это слышать, вот, ну, как идентифицировать. Поэтому это, конечно, колоссальный какой-то... Ты вырастаешь до не знаю, как будто ты какой-то гигант становишься, при том, что я не очень большого роста всегда была. Вот. И, например, вот когда в большом зале Гваяколь, изумительные органы, вот когда ты сидишь за кафедрой, тем более время нам давали ночью, и вот ты один в консерватории, в большом зале, и вот ты включаешь все регистры и улетаешь просто совершенно. Вот, я не знаю, это ощущение, их трудно передать словами, мало того, я не знаю аналогов этому на самом деле. Ну и тот же Иоганн Себастьян Бах, да, он же всю жизнь считал, что он просто разговаривает с Богом, да, он приходил в храм, разговаривал с Богом, вот, своими сочинениями, да, тем, что он... Вот, и, в принципе, мы все так живем. Мы... Это наш язык особый. Вот. И, конечно, этот инструмент дает возможность как-то дополнительно, опять же, себя узнать и узнать какие-то... Ну, поговорить на его языке, так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Заремба, оперная певица, и Антонина Кодобнова, пианист, органист, композитор, общественный деятель, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Так приятно поговорить о музыке, об оперной музыке, об органной музыке. Я помню, вот я сегодня уже упомянул, что в детстве пел в детском хоре Большого театра. Я помню, очень так в память врезалось, как перед очередным спектаклем наш руководитель детского хора нас наставлял, Шалопаев, мальчишек и девчонок, что вы поймите, говорил он, вы сегодня будете петь, быть может, в самой главной русской опере. Он имел в виду «Пиковую даму». Не знаю, может быть, он, если бы была бы другая опера в этот день, он бы другую сказал, но вот он как-то вот сказал, что вот это вы должны сегодня понять. Лена, вот, а потом я помню, это своему другу это рассказывал по музыкальной школе, он говорит, нет, все-таки главная русская опера — это «Хованщина», сказал он. Вот у нас был такой небольшой культурологический спор. А вот из, помимо «Хованщины», из вашего большого репертуара, что для вас было вот очень ценно почему-то, по-человечески или профессионально, какие еще партии?
Ну, в опере «Пиковая дама» я спел все партии, кроме «Лизы», так же, как в опере «Евгения Онегина», я тоже спела все партии, кроме «Татьяны». Я люблю
Чайковского. Потому что Татьяна сопрано.
Да, именно потому что это не мой тип голоса.
А вы меццо-сопрано, контральто.
Да, меццо-сопрано, контральто, да. Не знаю.
Кончаковна еще была.
Кончаковна в «Князе Игоре» тоже была.
Ратмир.
Очень много, да, Ратмир в «Руслане и Людмиле». Не знаю, я люблю Чайковского, я люблю его музыку и оперу. Евгений Онегин, Я знаю наизусть все от начала до конца, я могу спеть за всех.
Интересно было бы послушать.
Оперу «Иоланта» у меня был случай, когда мы в Париже пели оперу «Иоланта», и у нас заболел человек, который должен был петь «Короля Рене», и взяли мальчика польского, который не знал эту партию совсем, он за 10 дней ее выучил, и я была его суфлером. Сейчас суфлеров нету в театре. Я просто поворачивала спиной в зал, лицом к нему, так как мы стояли, и я ему просто говорила текст. Он пел этот текст. Вот, это было очень забавно, но вот так.
Раз мы сегодня говорим об этой разнице потенциалов, высокое искусство, опера, песни, кинокомпозиторы, есть такое явление, как такое пограничное между высоким искусством оперы и такой популярной песней, мюзикл или оперетта. Знаете, я вспоминаю один из моих любимых фильмов, по-моему, довоенных еще, «Антон Иванович сердится». Помните, где профессор органа, значит, в консерваторию, у него есть дочка, певица, сопрано, и он хочет, чтобы она исполняла камерный репертуар, и страшно ненавидит оперетту, а она в итоге втайне от него идет петь именно оперетту, и он очень страшно по этому поводу переживает, и там всячески против, а потом во сне ему приходит Иоганн Себастьянович Бах,
да,
и говорит, что я всегда мечтал написать оперетту.
Да, да, да.
И он в шоке, как, вы же пишете гениальные хоралы. Когда я слушаю музыку Баха, мне хочется встать и снять шляпу. И, в общем, Бах ему говорит, что надо иногда и улыбаться. А вот как вы относитесь к мюзиклу оперетте?
Ну, я положительно отношусь к мюзиклу, к оперетте, это все жанры. Там тоже замечательная музыка, замечательные артисты там работают. Очень много моих друзей среди них.
Я добавлю музыку к этому кинофильму, написал Дмитрий Борисович Кобылевский, как раз совершенно удивительный композитор, человек, общественный деятель, но он как раз очень серьезный тоже композитор, и при этом вот так получилось, что там пришлось и в оперетту тоже углубиться ему. Вот, и это, ну, мне кажется, это здорово, что это вот так все рядом. Вот, мюзикл, оперетта, это... Ну, мы вот, возвращаясь к началу нашего разговора, да, практически, мы всеядные, мы это должны уметь делать, и не просто должны, а мы с удовольствием и в эту музыку погружаемся, и там есть какие-то стилистические истории, которые приходится постигать, и ребят учить этому, потому что сейчас чем универсальнее исполнитель, тем больше у него востребованности. Там есть свои законы, там есть какие-то свои истории, ну, там мюзикл – это вообще конвейер, там нужно спортсменам еще быть, да, там плюс к этому. Вот. Ну, и потом, если это все делать по-настоящему, то мне кажется, что нет какой-то поверхностной и несерьезной музыки. Она вся достаточно глубокая. Это зависит от исполнителя, насколько ты глубоко ее умеешь прочитать и какую-то специфику, опять же, свою создать там, свое лицо. Вот. И не рисовать каких-то других исполнителей, а представить себе, что такое, ну вот, какой ты в этом жанре. Вот, со всеми стилистическими историями, которые, в принципе, надо соблюдать. Ну, вот как-то так.
Вы, как органисты, наверняка много исполняете Баха. А сами сказали только что, что для самого Баха его произведения, его музыка были разговором с Богом. Но он, собственно, и творил, как органист в соборе. И каждую неделю должен был писать концерт, и поэтому такое гигантское наследие Баха, которое, мимо которого не проходит ни один ученик музыкальной школы.
Это правда.
Вот все мы это знаем. А вот для вас исполнение Баха, погружение в музыку Баха стало каким-то, ну, частью какого-то тоже духовного, религиозного опыта?
Безусловно, это очень глубокий опыт, который происходит у нас, у исполнителя, он происходит с самого детства, потому что как только нас там лет в 5, ну, условно, в 6 за инструмент погружают в эти задачи, мы начинаем играть Баха.
Знаете, волынку Баха.
Волынку, да, потом инвенции. Вот мы, например, с моей подругой Машей в свое время их пели, все эти инвенции на 2 голоса. Вот летом мы упражнялись, и это тоже дало какой-то нам, ну, что-то такое, какой-то опыт совершенно колоссальный.
Я даже в музыкальной школе на классе саксофона играл дуэтом Баха.
Вот. Это неотъемлемая часть любого исполнителя. Это не только органная. Я скажу, что, наверное, как человек, который с 6 класса занимался органом, ну, рано, это рано. У меня какой-то свой был ракурс на музыку, на прочтение музыки Баха и как-то его осмысление и какая-то... Ну, другая история была и за роялем всегда, и мне кажется, что, в принципе, это некоторое... То есть, если ты хочешь, как сказать, немножко очиститься и прийти в себя, и, я не знаю, грубо говоря, это какая-то такая... Ну, если хотите, исповедь, это можно по-разному называть, то надо поиграть Баха. Это мы знаем все исполнители, так же, как когда какая-то нервная обстановка, вот в артистической, еще что-то такое, я всегда сажусь, играю Баха. И это как-то очень вот сразу гармонизирует и вокруг людей, и вообще пространство, и, в принципе, все то, что даже если какие-то есть волнения и так далее, они уходят. Поэтому это какая-то вот такая высшая история, вот, которая присутствует всю нашу жизнь.
Елена, вот то, что Антонина про Баха говорит, как у вас откликается? Может быть, у вас есть какой-то свой композитор или партия, которая вот также имеет такое целительное свойство?
Ну, Баха я тоже пела. У нас с Антониной был концерт с органом. Да. И не один даже концерт. Да. И это была моя давняя-давняя мечта – попеть арии Баха. Из разных кантат. И для меня, я вот сейчас сидела, думала о том, что эта музыка, она как бы не то чтобы лишена совсем, но в ней очень мало чувственности, в ней больше созерцательности, и в ней больше вот этого ощущения, вот как бы прямая стрела в небо. Она не расходится кругами, как вот другая музыка, которая тебя будет твою чувственность. Она не будет чувственность, она будет вот это вот ощущение, что ты как бы прямо сразу уходишь туда, на самый верх.
Да,
и вот именно разговор с Богом, именно то, что говорил Бах, и скорее вот это, и это вот... То, что ты должен в голосе найти инструментальность. Ты должен убрать из голоса вот лишние обертоны и как бы прийти вот к этому более узкий, более тонкий путь. Вот это мое ощущение, и это была моя мечта, она, в общем, осуществилась.
Тяжело исполнять Баха?
Тяжело, конечно, тяжело, потому что вот надо совсем найти тоненькую-тоненькую вот эту струю голосовую, чтобы как будто ты играешь на каком-то инструменте, даже как бы духовой инструмент, или это скрипка, вот что-то такое.
И там не спрячешься ни за какие внешние эффекты. Mm-hmm. Там невозможно воспользоваться педалью. Я говорю сейчас про свою специфику, да. Там невозможно какими-то внешними, там, я не знаю, динамическими оттенками прикрыть какие-то свои, ну, не то что несостоятельности, но там трудная музыка, очень многослойная, многосоставная, очень такая сложная по структуре своей, по музыкальной ткани. Это очень всегда сложная история, и там масса переплетается голосов, которые все надо слышать, слушать, их надо отслеживать, с ними надо взаимодействовать, и в них надо раствориться, так еще и не потерять ну, что-то такое цельное, что все-таки, ну, чтобы не перестать высказываться. Вот, и это, мне кажется, вот эта чистота такая, это проверка и человеческая, и творческая, ну и профессиональная, конечно, потому что это музыка для мастеров. Это музыка для мастеров, даже самая популярная, известная, я не знаю, и, ну, звучащая, может быть, не так сложно, потому что у него есть действительно достаточно сложные такие даже на слух произведения. Вот. А она требует огромного мастерства, огромной работы, бесконечной концентрации и, конечно, все время не переставать говорить правду.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор на высокой ноте, достойной Иоганна Себастьяна Баха. Мы его завершаем. И давайте напомним еще раз нашим радиослушателям, что 13 июля в 7 часов вечера в Москве, в музее императора Николая II, что в Токмаковом переулке, это станция метро Бауманская или Курская, состоится благотворительный концерт цикла «Музыка-кино», посвященный песням из кинофильмов Геннадия Гладкова. Не только кинофильмов и мультфильмов, «Бременские музыканты», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Голубой щенок», «Человек с бульвара Капуцинов» и много других номеров будет в программе. И участники этого концерта сегодня были у нас в гостях. Антонина Кодобнова, пианист, органист, композитор, общественный деятель и... Елена Заремба маленькую паузу сделала перед тем, как это слово, это имя произнести. Хотел сказать, что вот звезда мировой оперной сцены будет петь песни Геннадия Гладкова, что само по себе, даже уже только одно это, повод на этот концерт прийти. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания, всего доброго.
Ну и совсем под занавес нашей сегодняшней беседы, после стольких слов о музыке, об опере и о партиях нашей сегодняшней гости, давайте послушаем, куда же без этого, арию Вани из оперы «Иван Сусанин», о которой сегодня много было сказано, знаковая роль в карьере Елены Зарембы. Итак, ария Вани, опера «Иван Сусанин», это Большой театр, исполняет Елена Заремба.
Светлый вечер. На радио «Вера».